Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Я думаю, что имя, которое вот в дальнейших представлениях не нуждается.
Добрый вечер.
Наше досье.
Эдуард Бояков родился в 1964 году в городе Кизилюрте Дагестанской АССР. Окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. В этом же вузе в течение 2 лет преподавал текстологию, параллельно работая заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя. В 1992 году переехал в Москву. Здесь окончил Московскую международную школу бизнеса и Российскую экономическую академию имени Плеханова. В 1995 году становится директором фестиваля «Золотая маска», а в 2002 учреждает фестиваль современной пьесы «Новая драма». Несколько лет был художественным руководителем Московского театра «Практика», создал международный фестиваль театра для детей «Большая перемена», а также благотворительный проект «Артстройка», объединяющий российских художников, которые откликнулись на предложение Эдуарда Боякова и театра «Практика» помочь воспитанникам детских домов.
Я сразу открою небольшую завесу, почему мы так долго ждали этой встречи, очень для нас радостная. Меня, конечно, как и многих моих друзей, впечатлило ваше интервью, одно из недавних, с вот таким заголовком. «Поездка на Афон и в Псково-Печерский монастырь, думаешь, бесследно проходит?» Такой заголовок был у этого интервью. Я думаю, что текст легко найти в интернете, каждый, кто хочет, из слушателей может ознакомиться. А почему меня это так поразило? Потому что, конечно, имя Эдуарда Боякова ассоциируется со всем модным, актуальным, новым. Театр «Практика», «Новая драма», и все очень современное. И вы при этом в этом интервью от себя говорите об интересе к тому, что кто-то назвал бы вообще самой архаичной штукой в мире, к религии. Вот как для вас такие две, казалось бы, полярные вещи сочетаются?
Как-то сочетаются. Мне кажется, что настоящая религия не про архаику. Настоящая вера — это про здесь и сейчас. Хотя сразу, наверное, начну с того, что я тоже удивлен тому, что вы меня позвали. Мой церковный опыт очень небольшой. Я себя много лет, наверное, лет 10 уже сознательно считаю, называю внутри себя, говорю, что я христианин. Но только недавно я осознал ценность и важность воцерковления, ценность и важность присутствия в этом лоне, этой защиты. Это пришло ко мне, наверное, таким очень своеобразным маршрутом. У каждого свой путь к Богу. Мне очень помогла моя профессия. Мне очень помогла новая драма. Мне очень помог театр «Практика».
Непростое сочетание. Помогла новая драма, помог театр «Практика» на этом пути. Прежде чем мы обратимся к этому вашему пути, если, я надеюсь, вы нам сможете об этом что-то рассказать, хотелось бы попросить вас пояснить, что такое новая драма. Это словосочетание, думаю, не всем из наших слушателей может быть известно, поскольку речь идет о направлении в культуре не столь традиционном, как, к примеру, классическая драматургия в лице там, Чехова, Островского и так далее. Да. Поэтому поясните, пожалуйста, новая драма.
Новая, о чем это? Новая драма — это явление в российском театре, которое возникло на рубеже веков и было связано с новыми темами, с современным, сегодняшним, острым до предела языком, с процессами, которые случились в нашем обществе в связи с изменением названия государства, с капитализмом, который пришел, с новыми реалиями, которые возникли, с тем, что очень много слов, которые, может быть, существовали и в советском государстве, там, например, наркоман или бомж, ну, бездомный, может быть, как-то. То есть это или отношение к преступникам, к бандитам, к чиновникам, кстати, к полу, к телу, к возможному, к невозможному. Мы пережили очень серьезную революцию. Вы моложе все-таки, и вы не представляете, какой это сильный слом. Я подозреваю, что для вас это уже страна, которую вы приняли, с которой вы взрослее знакомились. А для меня это страна, которая встала на дыбы. Было очень опасное время. Несколько лет вот это стояние на дыбах могло привести к катастрофе, как мне кажется, очень серьезной, и рядом с которой, например, события в Югославии, наверное, бы показались бы таким прологом легким. Но потом мы выжили. Мы выжили как государство, и мы выстояли. Но реалии поменялись категорически. Теми ключами, которыми советский театр вскрывал действительность, тем языком, на котором советский театр разговаривал со своим зрителем, невозможно разговаривать с вашим поколением. Вы не отзываетесь. Вы воспитаны уже внутри западной коммуникационной системы, независимо от конфессии, независимо от того, смотрите вы ли вы очень много голливудского кино или не смотрите. Мы все дышим этим воздухом. Мы включаем телевидение, мы слышим радиозаставку, мы выходим на улицу, на нас обрушивается огромное количество семиотической, простите за это слово, информации, визуальной, знаковой, очень сложно организованной, очень-очень умно придуманной, продуманной, она попадает нам внутрь нашей головы, минуя наши желания. Мы дышим этим воздухом, это наша экология. И, конечно, эта экология связана с определенным коммуникационным языком. Его нельзя отменить. Так же, как и нельзя отменить климат. Поэтому театр, если он хочет оставаться современным, если он хочет влиять на души, на мысли современников, обязан с этим работать, с этим учиться.
В России традиция такая, когда что-то новое приходит, обычно предполагается, что старое нужно до основания при этом разрушить.
Сбросить с парохода
вот,
современности.
Вы говорите, что наше поколение, наверное, вам это видно, не воспринимает старый театр. А кто-то скажет вам, возражая, что такие явления, как Товстоногов или Эфрос, ну, наверное, больше своего времени и вне времени.
Да.
Неужели тот язык, которым восхищались тогда, совсем не актуален сегодня? Или он требует переосмысления в новых реалиях?
Он требует адаптации. Он актуален, но он требует адаптации. В противном случае слово «эфрос» или «товстоногов» будет просто чем-то таким, что для нас, я не знаю, Данте Алигьери. Или что-то совсем далекое, безусловное, но очень далекое. Можем ли мы сейчас читать вот так вот запросто, я не знаю, Паисия Величковского? Нет, к этому нужно очень серьезно подготовиться, к этому нужно очень серьезно прийти. И для того, чтобы прочесть этот текст, нужно потратить намного больше физических и других сил.
Вы, когда говорили про новую драму, перечислили несколько понятий, которые, ну, в общем-то, являются ключевыми для понимания, о чем
да.
Эти спектакли.
Я могу еще рассказать, что я имел в виду. Темы, современные темы, современные реалии, материальный мир, мобильный телефон. Ну, не было ни у Эфроса, ни у Арбузова, ни у Чехова этих реалий, этих деталей. Это может быть не главное, но это часть нашего мира, да? Темы. не было этих некоторых тем.
Герои.
Не знаю. Конечно, человек, антропология, вы совершенно правы. Это он тоже сегодняшний, он уникальный. Мы русские, мы российские, мы евразийские, какие угодно, но мы еще и сегодняшние, мы еще и из 21 века, это безусловно. И последнее, что нужно сказать, язык, он меняется, он живет по своим законам. Он меняется каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Вот это вот удивительное космическое пространство, вот это вот поле, в котором рождаются новые слова, новые смыслы, новые суффиксы, новые междометия, новые оговорки, новые возможности инверсии. Ведь мы живем, ну, мы наследники невероятно волшебного, чудесного языка. Это наше главное, это наше главное достояние. И он меняется ежедневно. И это изменение необходимо отслеживать. И отслеживать эти изменения могут именно и должны именно драматурги. Не столько поэты и прозаики, сколько драматурги. Потому что драматурги работают с речью. А поэты и прозаики работают со своим сознанием.
Иными словами, драматурги транслируют определенные мысли и смыслы той аудитории, которая приходит смотреть спектакль, постановку, и с помощью нового языка можно эти смыслы донести тем, кто, может быть, язык Чехова, Островского и так далее уже не поймет. Я это хорошо знаю, потому что я со своими студентами работаю, занимаюсь литературными текстами, им безумно тяжело читать сейчас классику XIX века.
Да.
Но, вы знаете, я о чем хотела у вас спросить, когда вернулась к теме новой драмы. В одном из интервью вы говорили о том, что героями новой драмы изначально были люди, те, которые в советское время были на обочине жизни, наркоманы, бездомные, вы перечислили их. Потом в какой-то момент произошла смена вот этого вектора интереса, и фокус оказался направлен на простого человека.
Угу.
Вот на самого простого, ну, вот, что называется, обывателя. Да? Но, то есть в фокусе могла оказаться, например, парикмахерша. В фокусе
ну,
мог
да,
оказаться
как
клерк.
Как здорово, что вы это говорите. Ну, конечно, давайте не будем употреблять больше слова «обыватель», потому что, очевидно, такая какая-то негативная
оценочная
коннотация.
Да, да, да,
правда?
Да.
Вот, да.
Я согласна. Да. Расскажите об этом. Вот это же очень важный такой смена интереса, очень важный такой момент.
Ну, во-первых, не все это услышали, не все согласились. Я действительно очень держусь за эту мысль, за эту линию. Я действительно, и спасибо, что вы об этом говорите, считаю, что я вижу естественность этого момента. Естественность, когда мы находимся на острие какого-то пика исторического, военного, естественно, тогда все искусство становится, ну, иногда даже истерическим, знаете ли, но уж эмоционально приподнятым точно. Ну, вспомним оборону Севастополя Дейнеки, да? Это же какие-то, это не просто люди, это уже... Это какие-то энергетические сущности, которые летят на нас.
Атланты.
Да, какие-то из компьютерной игры какой-то, с невероятной скоростью просто. Это момент времени, это оборона Севастополя. Проходит какое-то время, и такая эмоция уже просто невозможна, она не востребована ни в искусстве, ни в жизни. В то время, когда... проститутки, наркоманы и другие маргинальные какие-то, скажем так, социальные группы были героями новой драмы, это было очень важно. Мы таким образом старались показать, обозначить границы. Мы их собирали, мне кажется, это очень христианский жест.
Ну, проститутка была героиней еще у Достоевского.
А у Толстого?
А простите,
в
Евангелии разве нет женщин,
да,
которые
да,
можно
да,
было бы назвать
да,
таким
да,
словом?
Да, да, можно, да, можно говорить и о великих, не просто о Евангелии, а о великих святых. Конечно,
Мария Египетская,
ну,
например.
Конечно,
к ним
конечно.
Только слово «героиня» не очень подходит, а в остальном соглашусь.
Да,
спасибо.
Да, да, безусловно. Но проходит время, и здесь очень важно тем, кто служит современному искусству, А я себя к таким отношу профессионалам и знаю, что таких много в нашем. Ну, немного, много-немного, но есть еще у меня соратники или конкуренты, как угодно, кому удобнее так себя называть. Очень важно, сделав вот этот шаг, обозначив то, что наркоман тоже наш герой, пойти дальше, не остаться с наркоманом. Надо вспомнить, что кроме наркоманов есть обычные люди. И их побольше.
Потрясающе важная мысль для меня.
И эти обычные люди, вы знаете, оказывается, что они не так интересны искусству. Потому что ведь в искусстве что важно?
Драма.
Достоевщина, да. Я должен разорвать душу, я должен вот это вот упасть ниже всякой вообще Сонечки Мармеладовой или ниже Раскольникова, а потом вот вознестись, потом что-то пережить. Вот это искусством востребовано. Особенно сегодняшним искусством. Искусством, которое истерично априори. Сегодняшнее современное искусство, оно истерично в силу того резонанса, той чистоты, в которой, на которую настроены наши мобильные телефоны. Оно противоречит антропологии, оно противоречит тому физиологическому ритму нашей конституции, в которой человек вырос. А мы постоянно вынуждены реагировать на какие-то бум-бум-бум-бум, гаджет, что-то, звонок появилось. Какой-то знак, какая-то мысль. Мы все больны этим. И поэтому мы ищем и тех героев. Вот заметьте, как оказалось в литературе, в кино, везде, и в театре тоже. Все немножечко, я боюсь слова употреблять, которое я употребил бы в другом, наверное, месте. Ну, мы это истероидность такая, знаете. Мы очень сильно возбуждены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Вот пошел разговор такой на очень, мне кажется, тонкую тему. Язык новый, старый, искусство, где оно заканчивается, где начинается. Я о чем говорю? О том, что когда вы говорите, что нужен был новый язык и нужны были новые герои, если это понято так, как это вы описываете, то это очень интересно и глубоко. Но ведь не секрет, что иногда это понимается примитивно, что мы сейчас просто в пьесе слово «деньги» заменим на слово «бабло», вставим немножко мата в эту пьесу, разденем героиню, да. И вот это будет очень современно. Но это же все-таки не то, о чем вы говорите. Где здесь грань?
Сложный вопрос, сложный вопрос. Заменить слово «деньги» словом «бабло» есть условие вполне себе возможное, иногда необходимое. Я, может, чуть-чуть позже скажу, когда необходимое. Но недостаточное для того, чтобы это случилось.
Чтобы это стало современным искусством, чтобы новой драмой.
Это просто стало искусством. Не надо говорить про современное, чтобы это просто... Это как краска. Приносит наша технология новую черепицу. Приносит... Я тоже, знаете ли, вот сижу в вашей студии, и хотя я прошел сквозь прекрасные монастырские стены, но она выглядит как вполне себе современная студия радиостанции. Мы же не сидим сейчас с лампадками и среди...
У нас бы ничего не получилось, если бы мы с лампадами сидели.
Вот и все. Так же и с языком. Язык
— это... Но икона висит.
Икона висит, и я перекрестился, слава Богу, что она висит. И очень, очень важно понять, что это просто возможности. Ну, красной краской ты рисуешь или желтой? Это такое же слово. И здесь, кстати, я понимаю, что, наверное, подавляющее большинство и слушателей, и вашей радиостанции, наверное, ваших коллег со мной не согласится, но я бы очень сильно поспорил бы с теми законами, которые приняты в нашем государстве по отношению к обсценной ненормативной лексике.
Ну тогда объясните, почему? Почему в каких-то случаях бывает необходимо менять слово «деньги» на слово
«бабло».
Иное?
Да, да, да. Или произносить со сцены матерное слово.
Да, объясните, это же ведь должно быть каким-то образом замотивировано,
да,
в таком случае.
Очень простым. Когда,
да,
мы любим героев.
Вот.
И погружаемся
когда
в их мир.
Когда мы говорим на их языке. Когда мы сопереживаем, когда мы боль этого бранного слова, мы через себя должны, если я актер, я служитель, это культ. Я совершаю жертву, микрожертва. Я жертвую своим телом, я жертвую своей чистотой ради того, чтобы зрители в зале почувствовал
боль
этой проститутки, почувствовал боль этого насильника, испытал к нему. А если я не буду говорить на языке этих людей, то не будет резонанса. Проблема не в том, что мы театральные, ну, какая-то часть вот новой драмы, да, то мы, театральные профессионалы, ругаемся со сцены. Проблема в том, что в жизни ругаются. И мы вынуждены это реагировать. А если вы прочтете великие памятники русской литературы, например, «Житие протопопа Аввакума», то вы там много бранных слов обнаружите. И далее так, и далее. А Пушкин, а Бродский...
Что касается... Костя задал вопрос о том, что же является сущностью новой драмы. В сознании многих это поменять определенные слова, раздеть героиню, и, собственно, вот новая драма готова. Можно я своим зрительским впечатлением поделюсь? Я, конечно же, я должна сознаться, я плохо знакома с новой драмой. Но, например, пьеса «Кислород» Ивана Вырыпаева, которая считается визитной карточкой, если я правильно понимаю.
Ну,
одной из,
да, да, богоборческая такая, такая.
Вот в том-то весь парадокс. Когда я смотрела эту постановку, у меня было четкое совершенно ощущение, что это не про богоборчество, это про поиск.
Про богоискательство.
Это
отлично.
Про какой-то очень честный поиск внутри.
Да.
То есть это такая,
да,
внутренняя боль автора и людей, да, которые сейчас со сцены, да, транслируют мне его, да, мысли, что я не могу сделать вид, вы знаете,
и
вот это все...
И запутанность наша. Мы же все постоянно эти вопросы задаем. Особенно до того момента, когда мы не успокаиваемся, мы не оказываемся рядом с духовным отцом, мы не оказываемся рядом с книгами, которые не просто книги, а священные книги, к которым другое отношение. Ведь этому, ну, этому очень большая работа, очень большой путь предшествует. И как же без этого? Как не заниматься этим человеком, как к нему не идти, как им не интересоваться, как его не изучать. Вот этим занимается новая драма.
Мне кажется, что это и есть, собственно, сущность искусства,
да,
поиск.
Да.
В тот момент, когда поиск заканчивается, заканчивается искусство.
Да.
Там, где уже какие-то там известные ответы на вопросы, и заранее известно, какие вопросы будут поставлены, но это же неинтересно, это что-то совсем другое. Вот, но... в этом смысле новая драма, вот почему она мне оказалась близкой? Вот это, собственно, то, что я хотела
я бы здесь попробовал бы такую, ну, простую, примитивную диалектику обнаружить. Вот как, точно так, как нельзя говорить, кого ты больше любишь, маму или папу,
да-да,
это грех.
Да-да-да.
Просто это грех. Нельзя так говорить, нельзя спрашивать у ребенка, нельзя провоцировать, нельзя задавать этот вопрос. Точно так, по-моему, нужно... опасаться вот этого противопоставления острого, современного, радикального, поискового искусства и традиционного искусства. Искусство, которое живет, существует из года в год, из века в век. И я обязан сегодня это искусство сохранять. Я обязан сохранять монастыри русские. Я обязан это делать, я обязан сохранять чистоту того языка, на котором говорил Достоевский, Гоголь, Толстой, Тургенев, Сумароков и так далее, и так далее. И это моя функция. точно так, как я обязан любить папу. А еще я обязан любить маму. И я не знаю, кто здесь в моем примере мама, кто папа, но я точно понимаю, что счастлив буду я только когда у меня будет возможность поиска, возможность наблюдения самых-самых-самых острых, самых сегодняшних, самых противоречивых явлений в искусстве. И, пожалуйста, не обижайте нас, современных художников, вот этими такими, ну, оценками. Вот это какая чепуха. Вот Чехов, Толстой, Достоевский, вот это вот классики. А сегодня, ну, где эти ваши? Ну, что это, Вырыпаев? Нет, мы не можем сказать, что Вырыпаев — это Толстой. Должно пройти какое-то время, чтобы стало понятно, а не Толстой, не Толстой ли Вырыпаев, или, а может быть, и дальше, потому что даже если мы говорим о таких безусловных глыбах в искусстве, мы должны понимать, что художественная практика — это всегда еще и соревновательная практика. Это поиск, это движение, это путь. И каким бы ни был бы высоким и прекрасным Толстой, это всего лишь просто гора, мимо которой мы должны пойти или на которую, взобравшись, преодолеть и пойти еще дальше, потому что мы живем за Толстым, мы живем за Бродским.
Ну, вот философ Мераб Мамардашвили в одной из своих книжек, он разделяет искусство на современное и классическое не хронологически, что одно закончилось, другое началось, а то, что в одну и ту же эпоху, допустим, начало XX века или конец XIX, существует и Левитан,
да,
и, допустим, Малевич или Сезанн.
Да.
И это одна и та же эпоха, одни и те же проблемы. Просто на Левитана, над вечным покоем мы смотрим, и нам, естественно, воспринимать все, что там есть.
Да.
А чтобы понять, что он написал Сезанн, нужно в себе перестроить несколько рецепторов. Uh-huh. И вот разница между современным и классическим в том, что классическое, оно для нас как воздух, а над современным нужно себя чуть-чуть настроить и потрудиться.
Да.
И оно существует вместе.
А потом проходит время, и Сезанн тоже становится классикой.
Да.
Мы начали говорить про то, что, если я правильно уловил вашу мысль, что было время, когда героем был наркоман, и с ним нужно было разобраться с этим героем как человеком. А сейчас можно идти дальше и видеть, что герой – это и обычный сегодняшний человек.
А можно идти еще дальше. Может быть, уже пришло время для следующего шага, для следующей ступеньки, и увидеть, что герой, сегодняшний герой — это не всегда обычный человек, а сегодняшний герой — это еще и необычный человек, это высокий человек, это святой.
Удивительно. Вот я как раз об этом и хотел вас спросить. О каких переменах в нас, в людях, в обществе говорит то, что героем сегодня может стать не просто обычный человек, а святой?
Я надеюсь, что ответом на этот вопрос все-таки является, ну, ответ про фазу, про точку, в которую сейчас Россия приходит. Мне кажется, что последние совсем вот несколько лет мы совершенно точно, не то чтобы это произошло, но мы получили возможность. Я очень боюсь сейчас сказать что-то лишнее. Как-то надо очень тонко это сформулировать. Но надежда на то, что мы связываем вот эту современность сегодняшнюю, постмодернистскую, с вот этими рекламными бюджетами, с вот этими маркетинг-дирекциями и прочее-прочее, да, с вот этими автомобилями, с вот этими, ну, просто достижениями, с вот этими гаджетами, с вот этой электроникой. То есть современность, очень сложную, очень противоречивую, но современность, которая дает нам невероятные возможности в то же время, несмотря на страшные опасности, которые там таит, например, интернет. Совершенно точно. И это опасность не только там что-то сделать со своей такой, ну, бытовой моралью неправильной. Это опасность разрушить собственные мозги, собственную голову. С другой стороны, это магический кристалл. Это возможность дотянуться до почти любой эпохи, до почти любого информационного бита. И вот эту современность сегодня Россия начинает не противопоставлять нашему великому прошлому, нашей величайшей традиции, нашему православному аскетическому опыту, я говорю нашему,
не мысли себя культурный пласт.
Святым отцом, естественно, а просто причисляя себя к тем людям, которые становятся сильнее, которые читают, будь то откровение духовного странника своему отцу, откровение странника своему духовному отцу, или сложный академический труд, например, там, Новикова, да, об умной молитве. Неважно, но это наше пространство, это наше прошлое, это святые, которые молились за нас, которые протягивают нам руку, которую дают невероятную силу. Я признаюсь, как человек, ну, долгое время и большинство своей, ну, большую часть своей жизни я вырос светским, ну, так, не знаю, сейчас мне стыдно даже говорить и думать об этом. Мне стыдно не знать, не, ну, как осознавать то, что образование, которое я получил, совершенно не предполагало, какой бы то ни было, святоотеческой литературы.
Ну, послушайте, а почему вы этого стыдитесь, если это было такое время? Это же было невозможно. Вы же, будучи человеком художественного склада, ну, вряд ли пошли бы учиться в семинарии.
Это был сложный выбор. Нет, я не кокетничаю сейчас, вы знаете, но все-таки есть стыд, потому что была эта возможность, была. Даже в советское время мы будучи бы такими предельно честными, мы могли бы получить и ту весть, которая есть в Евангелии, и ту весть, которую нам шлют и слали отцы из Византии, из Молдавии, из Грузии, из русских монастырей. Мы могли. Примеры, которые я читаю сейчас про те же монастыри, которые существовали, не все же было разрушено, да, не все было...
Вы хотите сказать, что имеющие уши слышали, да?
Да, и мы не услышали. И русская литература классическая, конечно, давала эту возможность. Угу. Ведь мы могли бы как-то поинтересоваться пораньше, а кто там прототипом... Старца Зосимы был у Достоевского. А что это такое? Авросий Оптинский. И мы нашли бы, если бы захотели. Мы этого не сделали, но это наш путь, наши ошибки... Ради Бога. Но то, что сегодня эта возможность есть, то, что сегодня эти голоса начинают быть слышными, то, что люди как-то начинают резонировать. Я это вижу по одежде людей, которые оказываются в монастырях, в храмах. Я это вижу, что теперь это не только люди, которые... Ну, очевидно, совершенно болеют чем-то. Ну, я сейчас говорю не обязательно в физическом, да, таком смысле. Очень много молодых. Я только что приехал из Оптиной пустыни, и я поражен. Я иногда просто заходил в храм и сидел где-то в углу. Ну, пусть меня простят за нерадивость, но я все-таки...
Ну, это ваша профессия.
Да, режиссер — это моя профессия. Я должен увидеть этих людей. Конечно, я никогда себе не позволю сфотографировать их, но эти лица людей, которые стоят в очереди к исповеди, это невероятно. Я очень счастлив, что я это видел. Я очень счастлив, и я очень благодарен судьбе, что мне дана возможность быть в этом пространстве. В пространстве христианского дискурса, если говорить таким языком, светским.
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», студия Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся буквально на минуту и скоро вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».